Ох, мы с виду христиане, да по нраву басурмане, навели сусальный вид, а в душе полно обид, злобы, зависти да мести, похоти, гордыни, лести. Коль мы все же христиане, что ж все мысли о кармане, да веселье лишь потом, где-то как-то о святом, надо бы наоборот, больше духа, меньше брюха, совершить переворот. Ни писания не чтим, ни предания, все таищем мы себе оправдания. Мол, магнитные бури циклоны, и кладем во всю койку поклоны. Все на ближних у нас раздражение, да в молитве одно небрежение. Надо, братья христиане, чаще быть в духовной бане, да не просто водицей покаяния омыться, а всерьез похлестать себя веником. Ведь душа не должна быть бездельником. Коли банька хороша, то очистилась душа, значит, будем мы опять словно солнышки сиять. Всех на свете согревать.
Uvaženi slušalci, naš gost je protoijerej Andrej Logvinov, duhovnik i nastojatelj hrama u Kostromi. Za naše slušalce podsjećanje da je ovaj ruski grad pobratim crnogorske predstavnice Cetinje. Oče Andrej, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Dobri den, dobro pozdravljam.
Mnje osobno radosno što ja prijehal iz grada koji является pobratimom Cetinje. Хотя сейчас, может быть, об этом многие забыли, и здесь, в Черногории, и у нас в России. Но это важно, и важно еще и потому, что нас действительно объединяет кровные связи. Мы братья и сестры по вере, потому что мы славяне, по нашей судьбе, трагической истории. Мне очень хотелось бы подчеркнуть, что вот мой город Кострома – это родина русской династии Романовых.
Добрый день, драго мне, да сам овде, между вами. Я сам тек недавно дознал, да су Цетинје, Кострома, градови побратими. То је врло важно, због тога што нас объединяваю и многе везе, и крвно сродство, и духовно сродство. Ja hoću da kažem da je grad Kostroma mjesto odakle proizilazi i znameniti rod Romanovih, carski rod.
I prvi car iz dinastije Romanovih, car Mihail Romanov, on bil kostromskoj bojarin. Вот, и мне так радостно, что здесь, в Цетинье, я видел множество икон, которые прославляют царственных русских, царственных мучеников, русских царственных страстотерпцев. Я даже посмел бы сказать, что я скажу своим прихожанам обязательно, что в Цетинье, скажу я, в далекой Черногории нашего русского царя почитают даже больше, чем в России, даже больше, чем в Костроме. Я имею в виду простых людей, потому что для верующих людей, конечно, дорог и наш царь-мученик, и все наши святые.
Prvi ruski car iz dinastije Romanovi bio je kostronski vojvoda, da kažemo Mihail Romanov. I mene veoma obradovalo što sam vidio ovdje u hramu Cetinskog manastira mnogo ikona koje proslavljaju carsku porodicu. I u razgovoru s ljudima sam saznao da se carska porodica Romanovih veoma poštuje ovdje među pravoslavnim ljudima mitropolije Crnogorsko-Primorske, što ću ja obavezno da ispričati svojim parohijanima u Kostromi i mislim da će sve to njih obradovati.
Потому что здесь как бы центр нашей истории, трагической нашей истории. Вот как сербская история имеет своим центром Косово поле, подвиг царя Лазаря. Вот так для русской истории неожиданно, казалось бы, для процветающей русской державы, вдруг такой трагический конец, обрыв, когда нашего царя Николая вместе с семьей замучили, расстреляли, и вся наша история приобрела совсем другой оборот, как бы другой цвет. Она окрасилась в трагические цвета и подарила миру множество мучеников, мучеников за веру Христову.
Смотрим лично, да, е породица Романових центр русской истории, исто тако, као што је stradanje svetog cara Lazara sa mučenicima kosovskim na Kosovu polju, jedan od centara srpske istorije, tako i kod nas u trenucima kad je ruska država bila najmoćnija u ekonomskom smislu, istorija ruska je uzela sasvim drugi tok i država ruska obila se крвлю мученика за веру Христову.
Я посмел бы даже так сказать, что, наверное, два народа только вот так поднялись на небо через это мученичество, такое историческое особое. Вот как сербский народ поднялся на небо через подвиг царя Лазаря и тех, кто погиб на Косовом поле, вот так же русский народ неожиданно взошел на свою Голгофу и также частью своей находится на небе. Вот так же стал отчасти небесным народом, как вот небесным народом является народ сербский.
Кроз страдание цара Лазара и косовских мучеников на Косову полю, и сербский народ е постао небесский народ, добио е ту везу с небесима, а тако исто сматрам да je i ruski narod kroz stradanje carske porodice i hiljada novomučenika ruskih za vjeru Hristovu, i on se utvrdio na nebesima, u nebeskom carstvu.
Поэтому для меня так радостно видеть братьев и сестер, живущих здесь, вот, дорогих нашему верующему сердцу сербских людей, потому что смотришь, вот человек обычный, казалось бы, земной человек, а чувствует, что душа его коренится уже где-то в Царстве Божьем, что вот корень души уже находится в Царстве Божьем, и оттуда произрастает душа.
Мене вельми обрадовало, кад сам видео мою брачу, оде православные сербе, и осетио код них da on se nalazi na zemlji, međutim da se njegova duša rađa i ukorjenjava u nebeskom carstvu, na nebesima, kroz to vidljivo proslavljanje svojih velikih duhovnih heroja i mučenika za vjeru Hristovu.
А я вообще первый раз в жизни приехал сюда, вот в Черногорию, в Сербию. Первый раз в жизни общаюсь так широко с сербскими людьми. Но вообще первая моя встреча, первая жизнь, когда я увидел настоящего серба, она произошла, вы не поверите, в Африке. Да, я был на, это еще в середине 90-х годов, был на одном таком международном конгрессе, который был под эгидой Всемирного совета церквей. И там был славный серб по имени Милевой, высокий, красивый, рослый. И мы с ним ходили по Африке и пели русский гимн «Боже, царя храни». Вот такая была встреча.
Я все первый путь налазил в Сербии, между тем, встреч со сербами сам имел, веровали или не, первый путь в Африке, на одном... kongresu koji je proticao pod pokroviteljstvom Svjetskog saveza crkava. Tamo sam sreo jednog Srbina sa imenom Milivoje, velikog rasta i lijepog, i šetali smo zajedno po afričkoj zemlji i pjevali rusku himnu Bože cara čuvaj.
Вот, а в прошлом году мне посчастливилось быть на Святой горе Афон. И первым, кого я увидел, еще даже не на Афоне, еще подъезжая к Афону, это был, конечно же, это был серб. Это был такой сербский брат Симеон, который немножко так юродствует во Христе специально. Я думаю, он это делает. Вот у него перевязанная нога. Он говорил о том, что он пострадал во время войны. Вот, но он, юродствуя, он обличает, как он говорил, европейский дух. Вот тот европейский дух апостасии, отступления от Христа, который захлестнул сейчас всю Европу, и, конечно же, касается и вашей страны, и, конечно же, касается нашей страны, тем более, что мы пережили, и ваш народ, и наш, пережили страшный период, когда насильственно, во время коммунистического режима, людей отлучали от Христа, от веры, от церкви.
Također sam sreo Srbina i kada sam išao na Svetu Goru u jednoj, znači pokloničkom, na jednom pokloničkom putovanju, brat kojega sam sreo činio se pomalo jurodivim, a govorio je da jurodstvuje zato što hoće da izobliči taj evropski antihrišćanski duh koji je zapljusnuo i srpsku zemlju i rusku i također se tiče i ruske zemlje, i u tom smislu i tu sam vidio jednu usmjerenost Srba i punu ukorijenjenost u hrišćanskoj vjeri.
Eto, poštovani slušalci, otac Andrej nam je govorio o svojoj posjeti Srbiji, Crnoj Gori, koja je njegova prva posjeta u životu, a ovo je prilika, oče, da nam kažete nešto i o vašem pastirskom radu u Kostromi, o svetinjama u ovom gradu.
Ja imaju radost služiti v novom hrami, hoća Kostroma je starinni ruski grad na великой реке Волги, действительно великая громадная русская река. Вот, но я служу в храме новом. Этот храм в честь святого, который я мог увидеть тоже дорог здесь, на вашей земле, потому что я видел иконы вот моего святого, так уже скажу. Это батюшка Иоанн Кронштадтский. Это русский святой, который жил в конце 19-го и даже в начале 20-го столетия. Это святой, который не уходил в леса, как вот раньше древние святые, мы знаем, уходили в леса, в горы, в пустыню куда-то. А это святой как бы нового времени, который жил наоборот в громадном городе, в самой столице, вот в Санкт-Петербурге, который постоянно был на людях и который нес свой пастырский подвиг, будучи постоянно как бы под прицелом тысяч глаз, и который вместе с тем, вот живя в столице, среди суеты, где с одной стороны нищета, с другой стороны чванливая знать, он постоянно жил со Христом и во Христе. Мы знаем, что его главная книга так и называется «Моя жизнь во Христе».
Я служим у Костроми, која је доста древний град, налази се на једној од највећих река Волги у Русији. Međutim, služimo novom hramu koji je po sagrađenu čast svetoga Jovana Kroštanskoga, čudotvorca. Njegove ikone također sam ovdje vidio i to me obradovalo što srpski pravoslavni narod zna za toga svetitelja koji je živio krajem 19. i početkom 20. vijeka. On nije odlazio u šume, krio se u pustinjama, živio je u mnogobrojnom i milionskom gradu Petrogradu, na očima hiljada ljudi, ali mu to nije smetalo da on i u toj atmosferi na takoj duboko svjedoči Hrista i utvrđuje u vjeri Hristova i mnoge duše njegovih znači duhovnih čada. On je pozivao svoje duhovna čada na život u Hristu, o čemu govori i njegova glavna knjiga koja se tako i naziva Moj život u Hristu.
I ja думаю, što для нас, для людей уже 21. столетия, вот жизнь и подвиг Иоанна Кронштадтского, который, еще раз подчеркну, жил в городе, и не просто в городе, а в шумном, большом городе, это пример и направление того, что те, кто живут в городах, должны ум свой и сердце свое держать во Христе. Мы должны помнить о Христе, молиться Господу нашему и Царице Небесной, и святым угодникам Божьим, чтобы действительно наша душа оживотворялась благодатью Духа Святого, чтобы мы не поглощались суетой здешнего мира, но даже живя среди множества людей, среди всех реклам, соблазнов, сохраняли свою душу во Христе и в благодати Божьей.
Zaista primjer svetog Ivana Kroštanskog i nama ubedljivo govori kako i mi u sadašnjoj atmosferi velikih mnogo milionskih gradova treba da živimo, znači utvrđujući svoj um i dušu uvijek i srce uvijek u Hristu, molitvama naravno i Majke Božije i drugih svetitelja, i bez obzira na sve te sablazni koji nas okružuju, na iskušenja današnjih mas medija i drugih, mi uvijek smo dužni da utvrđujemo svoju dušu u blagodati i u životu u Hristu, a i time i sve one koji nas okružuju.
A mi s vami živimo во vrijeme очень трудное, но оно очень интересное. С одной стороны, можно прийти в отчаяние, потому что видишь кругом разрушенные души. Ведь вот наш русский народ совершил страшное преступление, потому что мы разрушали храмы, мы разрушали святыни, уничтожали святыни. Мы, я говорю вот в целом о народе нашем, который действительно пред Богом тяжко прегрешил, страшно прегрешил, еще и другие народы втравил в это преступление. И вместе с тем во мне живет надежда. Потому что я вижу постоянно людей, которые вот из коммунистического небытия, из той отравленной атмосферы, в которой сейчас люди живут, приходят ко Христу. И все новые и новые люди, взрослые крестятся, про молодежь и говорить нечего. Вот это, конечно, радует. И вот так вот работать, стараться врачевать души, помогать людям обретать свой путь, помогать людям крепко стать на ноги в христианской жизни. Это то, чем сейчас приходится заниматься. Это трудно, иногда даже очень трудно, иногда даже бывает, что руки опускаются. Но Господь нас укрепляет, и тот же батюшка Иоанн Кронштадтский нас укрепляет.
Мы живем в очень тяжкое время, а с другой стороны, интересное время. Видим около себя многие люди, которые губят свою душу, заплечущиеся в разные житejske probleme i iskušenja ovog svijeta. Mi smo, ruska zemlja izašla iz jednog teškog perioda komunističkog iga. Ruski narod je rušio hramove, utvrđivao se u bezbožništvu i ne samo sebe utvrđivao, nego time zaražavao i druge narode. Međutim, posle svega toga, danas vidimo da se mnogi ljudi vraćaju vjeri i Bogu i pravoslavlju, odrasli se mnogi krštavaju, naravno o mlađima ne treba ni govoriti, mlađe generacije se sada obavezno sve krštavaju u pravoslavnoj vjeri i tako da nam sve to vraća jedan veliki optimizam, iako često puta taj pastirski rad je do te mjere težak da nam prosto dolazi čovjeku pomisao da sve ostavi, ali ukrepljuju nas molitve naših pravednika, molitva našeg oca svetog Ivana Kroštanskog.
I sjećas naša nadježda на возрождение христианства, на возрождение России, потому что Россия не может быть без Христа. Россия без Христа это уже не Россия, это уже полная потеря себя. Мы можем говорить о возрождении нашей страны, конечно, только как России православной. Так вот, наша надежда сейчас крепнет, потому что и наши государственные деятели вот сейчас проявляют себя как верующие христианские люди. Мы знаем, что и вот наш предыдущий президент Владимир Путин в храм ходил, и исповедовался, и причащался, и нынешний президент также, и нынешний президент Дмитрий Медведев, и жена у него особенно верующая, и сейчас как-то все больше вот это православное христианское направление, оно стало проявляться более ярко. И я думаю, даже оно будет проявляться вообще в целом, вот где-то в политике. Я, во всяком случае, надеюсь на это. И, конечно же, молюсь и за нынешнего нашего президента Дмитрия, и за премьер-министра Путина Владимира. Конечно, молюсь за белорусского президента Александра Лукашенко, который очень много старается для своего народа. И вот, может быть, даже на сегодняшний день это вот пример руководителя, который действительно все делает для процветания своего народа, защищает. Поэтому его так и ненавидят и в НАТО, и в других там средствах массовой информации, так американцы его ненавидят, потому что он старается для своего народа. Помоги, Господи, чтобы руководители наших стран действительно старались для своего народа, были по-настоящему верующими, христианами. Мы понимаем, как трудно сейчас руководителям, потому что мировое масонство засасывает их и старается под себя подмять, для того, чтобы они служили не Христу, но тем безбожным силам, которые в мире сейчас возобладали. Тем более мы, православные христиане, должны молиться, чтобы Господь вразумлял и направлял своим божественным разумом и тех, кто руководит нами.
Наша нада се умножава и због тога што у Русији су руководијоци нови отворено исповедају да су православни хришћани, не стидећи се тога, мислим прије свега на прошлога председника Владимира Владимировича Путина и на садашњега Медведева, који долазе у храм Божји и причућују се, исповедују вјеру Христову и у томе дају пример и своме народу. Такође треба поменути и председника Белорусије Александра Лукашенка, који се такође стара да своју државу и народ води православним путем. Тај православни пут постаје све више актуелан и јасан у Русији. Mi znamo da su današnji rukovodioci pod uticajem svemirne organizacije masona koji ih pokušavaju da ih odvuku od služenja Hristu i u tome i naša obaveza da se što više molimo za današnje naše vlasti da bi im Gospod pomogao da se odupru svim tim iskušenjima i da vode svoj narod u skladu sa našim vjekovnim tradicijama naših naroda.
I ne mogu još ne dodati takvu detalj, koja, ja думаю, što bude prijatna, в частности, слушателям побратима нашего города Костромы. У нас сейчас в Костроме новый губернатор, который настолько православный человек, он каждый год ездит на святую гору Афон, вообще регулярно исповедуется, причащается. Ну, действительно, просто сколько-то лет назад мы даже помечтать не могли об этом, о том, что ну, действительно христианский, практикующий православие человек будет возглавлять наш город.
Također da dodam da je naš gradonačelnik grada Kostrome veoma vjerujući pravoslavni hrišćanin. On svake godine putuje na Svetu Goru, ispovijeda se, pričešćuje se. O tome mi nekoliko godina prije nijesmo mogli ni da sanjamo. Evo danas se ispunjavaju takve same naše posebne naše želje o kojima mi smo mislili da se neće nikada ispuniti. Znači imamo danas jednog potpuno pravoslavnog čovjeka kao rukovodioca našeg grada.
Oče Andrej, kod nas je veliku pažnju i nespokojstvo izazvalo uvođenje identifikacionih dokumenata. Kakvo je mišljenje Ruske crkve o ovom problemu?
U nas ta tema горячо обсуждается, и по этой теме есть разные мнения. Есть люди, которые настолько горячо воспринимают эту тему, вот, что даже сейчас встали в какую-то в оппозицию к нашему священному синоду, который придерживается, как бы сказать, умеренной позиции. Вот, есть люди, которые, даже православные, которые, я бы сказал, экстремистски действуют. С другой стороны, я тоже их оправдываю и понимаю, потому что нельзя не бить тревогу. Ведь мы видим, как вместе с растущей глобализацией и растут быстрейшими шагами способы закабаления человека. Сначала, казалось бы, это все очень удобство и очень легко, когда не надо носить с собой, скоро будет, не надо носить с собой деньги, все деньги на электронной карточке, и все документы могут уместиться на одной какой-то карточке. Потом люди будут эти карточки, естественно, терять, и будут говорить, как вот так вот мы потеряли карточку, и вместе с ней все наши деньги, все наши документы, все пропало. И тут им предложат замечательный выход, ведь эту карточку можно носить не с собой, а на себе. Ведь можно записать все данные на микрочип, и сейчас громадные деньги, лаборатории, выдающиеся ученые разрабатывают способы, как этот микрочип вживлять в тело человека. И оказывается, самые удобные места по электроимпульсам, которые в нашем организме есть, это рука человеческая, чело. Но это заставляет нас вспомнить книгу «Апокалипсис», книгу апостола Иоанна Богослова, где он говорит о последних временах человеческого рода, когда Антихрист будет ставить свою печать именно на чело и на руку человека, печать, которая будет нести число Антихриста 666. Мы прекрасно видим, что это ведь неспроста. Можно было бы даже штрих-код, который наносится на товары, можно было бы выбрать какое-то другое число, но там эти три разделительные полосы, они несут именно число 6. То есть на каждом штрих-коде число 666, и на всех электронных документах таким образом эти три шестерки, они присутствуют. Мы не занимаемся никакой каббалистикой, упаси Божий, и никакой нумерологией, но тут сами цифры так ясно говорят о себе, и сама атмосфера, которая в мире создается, это действительно антихристианская атмосфера, хотя христианство старается сделать таким причесанным, чтобы сохранить обрядовую внешнюю сторону, но выхолостить сам дух христианства. Поэтому, конечно, это все вызывает тревогу, опасения, и люди не просто сами тревожатся, но проводили демонстрации и акции протеста, и в кое-чем мы достигли даже некоторых успехов.
Наш Святый Синод Русской Православной Церкви заузима по том питанию некую центральную позицию. Има люди, кои иду у экстреме по том питанию, отбацујући svaku mogućnost i bilo kakav dokument koji je vezan za elektronska dokumenta, bilo kakav odbacujući, ali moje mišljenje da u svakom slučaju ne treba biti ravnodušan prema tim procesima koji sada se pojavljuju u svijetu. Prosto ide nekakav proces koji je sličan na kabalističke obrede, znači daje se neka magijsko značenje ciframa, taj broj 666 koji nas podsjećao na broj iz otkrivenja, on se javlja zbog nečega i na proizvodima našim u obliku tog bar koda, zatim i u svim tim dokumentima, iako je moglo biti izabran neki drugi broj za to označavanje. Također, izmišljajući ta elektronska dokumenta, ti ljudi koji vode takve projekte ubeđuju čovječanstvo da je to veoma, kako kažem, pogodan način saobraćaja novca, da je svakako da je lakše nositi jednu elektronsku karticu od nego nekoliko papirnih dokumenata. Međutim, s druge strane, pošto i ta elektronska kartica ima opasnost da se izgubi, onda oni su počeli da ubeđuju ljude da može da se sve to zapiše na tijelu čovjeka i kao najpogodnija mjesta za zapisivanje takvih podataka u obliku tih biočipova, oni nalaze posle svog ispitivanja ipak da su to desna ruka i čelo, što nas opet vraća i podsjeća na knjigu, svetu knjigu otkrivenja Jovanovog, i to naravno da kod pravoslavnih i ljudi, a i uopšte hrišćana, mora dovesti do izvjesne nelagodnosti i uznemirenja, jer to opet upućuje nas na da shvatimo da su ti koraci vode u pravcu antihristovog poretka u svijetu.
Я хотел бы подчеркнуть другое, что хотя понятно, куда нас ведут и хотя куда нас хотят привести, действительно, в объятия Антихриста, мы, христиане, обязаны сопротивляться, потому что если мы будем пассивно смиряться и сами себя превращать в такое стадо, которое ведут неразумные пастыри, вот тогда это будет означать, что мы плохие христиане. И вот хочу привести такой пример. У нас несколько лет назад вот в те паспорта, внутренние паспорта Российской Федерации, которые действовали, хотели ввести такую графу, личный код вот каждого человека. То есть каждому человеку присвоить личный цифровой код и записать это все в паспорта. И вот православные, а это могли делать, конечно, только православные, потому что обычным людям и дела ни до чего нет. Вот стали не просто возмущаться, мы писали письма, и вот в нашем храме написали множество писем, которые отправляли в Государственную Думу. И вот я лично отвозил тоже письма в Думу, и был поражен, там таких писем, подобно нашим, но было от пола до потолка, просто такие стопки, что депутаты Думы не знали, когда они будут эти письма разбирать. И мы победили, этот вопрос вообще был снят с повестки дня, и вот уже лет пять прошло, и к этому вопросу не возвращаются в нашей стране. Понятно, что нас постараются как-то перехитрить, как-то обмануть, как-то силой сломать, как-то какими-то, может быть, жесткими действиями сломить. Вот это уже другой разговор. Но мы должны сопротивляться и обороняться.
Мы знаем, gdje nas vode te masonske organizacije, da nas one vode u zagrljaj antihristi, antihristovski poredak, i zato smo mi dužni da dozvoljenim sredstvima da se tome protivimo. Nekoliko godina ranije u Rusiji su pokušali da uvedu u pasošima neki takav broj koji bi bio lični broj za svako određeno čovjeka sa uvođenjem nešto slično kao bar kodu. Međutim, pravoslavni hrišćani su pisali u državnu skupštinu i zatrpali su skupštinu, bili sa toliko pisama da su oni na kraju odlučili da ipak to pitanje maknu sa dnevnog reda, i tako da su pravoslavni u tom slučaju pobjedili. Znači, treba da pokažemo svoju aktivnost u tom pogledu i da ne prepuštamo svoju sudbinu u ruke neodgovornih ljudi koji ne misle dobro ni o svom spasenju, a onda ne mogu misliti dobro ni o spasenju svoga naroda.
Отец Кирилл, который так любезно меня сейчас переводит, он напомнил, что есть немало пророчеств о том, что в России, быть может, на короткое время, перед вторым пришествием, славным пришествием Христовым, будет еще православный царь, который избавит народ от всех бед, которые сейчас нас так преследуют. Вот, и я, конечно, не только надеюсь на это пророчество, оно для меня очень, очень дорого, хотя вот так вот посмотреть на жизнь обыденным таким взором, вот из нашей обыденности не видно, что действительно восстанет когда-то в народе настоящий, не самозванный, вот не какой там ставленник зарубежных сил, а настоящий, действительно православный царь, который будет защищать свой народ. Но ведь многое, что в жизни мы не предполагали, еще несколько лет назад казалось, будет так, а вдруг события происходят неожиданным образом. Поэтому не только уповаю на то, что будет царь православный, который защитит свой народ, и не только в России, но, конечно, вообще православные народы. Вот я хотел бы, чтобы вы об этом послушали даже песню.
Da bi ovaj razgovor ipak optimistički završili, podsjetit ćemo na proročanstva da će se u Rusiji ponovo zacariti pravoslavni car, iako iskreno rečeno, ako gledamo našu svakodnevnicu prostim, realnim pogledom, mi ne možemo da budemo optimisti po tom pitanju da će se car u Rusiji vratiti, ali za mnoge stvari 10 godina ranije mi nismo mogli ni da pomislimo. Evo sada se događa procvjetanje pravoslava u Rusiji tako da nemamo razloga da sumnjamo da će se to proroštvo ispuniti, a pravoslavni car Rusije zaštitit će i svoj narod i sve druge pravoslavne narode od takvih sličnih napada antihrišćanskog koalicije sada u svijetu. O zacarenju cara u Rusiji naš uvaženi gost je sastavio i stihove, protoiereji uvaženi Andrej, on piše i stihove i poeziju i slušajući će čuti takvu pjesmu u izvođenju hora iz Petrograda pod dirigentskom palicom Irine Valentinovne, a također Irina je sastavila i mnoge druge melodije na stihove uvaženog protoiereja Andreja Longina, što ćete vi također čuti u toku emitovanja ove emisije.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste pjesmu u izvođenju hora iz Petrograda pod dirigentskom palicom Irine Boldiševe, a po tekstu našeg uvaženog gosta, protoiereja Andreja Logvinova. I kao što je rekao otac Kirilo ranije, otac Andrej, osim što je sveštenik, on je i pjesnik. Pa ovo je prilika da našim slušalcima kažete nešto o svojoj poeziji, da vas zamolimo da nam kažete i neki svoj stih.
Tak složilo što Gospodin mi daroval takoj dar, skladovati duhovne stihi, duhovne pjesni. I ja poначалу даже переживал, нужно ли это. И не противоречит ли это как-то ну, тому, что я священник. А жизнь показала, что людям нужно, что людям нужна поддержка еще и не только вот богословских текстов, но живой стих, он порой лучше доносит какую-то мысль, чем, ну, когда мы говорим обычным своим житейским языком, либо языком высокой проповеди. И духовные стихи людям оказались нужны. И вот у меня уже напечатаны 7 книг стихов, и еще и избранные книги, они печатаются в Москве. Вот избранные напечатаны в Минске, в Белоруссии, на русском языке. Это, на сербский язык переводит мои стихи такой славный человек Небойша. Он живет недалеко от Белграда, но пока что они еще на сербском языке не печатались.
Благодаря Богу, мені є дати дар, да за свої мисли записує в обліку духовних пісама, стихова. І я сам се често питав, да ли є то потрібно današнім православному чоловіку і да ли є потрібно, да се я тиме бавим. Але убедив сам се, да се многі мисли стиховима можу боле изразити і постичи болі cilj nego nego izražavajući ih u našim uzvišenim propovjedima ili na drugi neki način, i zato sam se ipak rješio da taj dar Božji pretočim na papiru, i već su izašle 7 zbirki moje poezije, a izbor iz poezije se nekoliko puta štampao i u Moskvi i u Minsku na srpskom jeziku. U sadašnjem trenutku moju poeziju prevodi na srpski jezik uvaženi Nebojša Ćosović, koji živi blizu grada Kraljeva. I međutim, na srpskom jeziku nažalost još nije došlo do štampanja moje poezije. Nadamo se da će uskoro se моя поезія наче і на сербському язику.
Ну, і мені приємно, звісно, що на багаті стихи сложені пісні. От і поють і хори, і от в Петербурзі, в Мінську, в Москві окремі півці. От є навіть цілі диски, де от піснопіння на мої стихи. Є група така замечательна, молода група, називається Комбо Бак, от яка поёт теж пісні на мої стихи, русская. А я сейчас хотел бы предложить вам песнопение, которое автор музыки Игорь Петров назвал «Молитва».
Ты прости меня, Господи, на земле ведь я Господи, на печи калачи, да услышал в ночи, ну-ка, кость, на погост поди. Ты прости меня, Боженька, что грехами, как ножика, твою кровушку лью, хоть тебя я люблю, но живу-то не Боженька. И прости меня, Спасе мой, что расстался с пустой сумой, как на небо вернусь, а порог ведь споткнусь,
ты с меня мои страсти смой. Вечер, утро ли раннее, время на покаяние. Ты прости, свою душу спасти, мне по жизни задание.
Posle ove muzičke numere, poštovani slušalci, koja se zove Molitva, naš gost protojerej Andrej pročitaće vam i neke svoje stihove.
Себе самому в назиданье, скорее чем излюбленный стих, твержу как пароль, заклинание, Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянье лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих, не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стать ближе к Нему и полезней, но даже не сильных таких в невзгоде, в беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четки листает, где голос надежды затих, Господь, Он своих не оставит, Господь не оставит своих.
Отче Андрей, хвала вам, что ste били наш гост. Uvaženi slušalci, naš gost bio je protojerej Andrej Logvinov, duhovnik i nastojatelj hrama u Kostromi. Hvala i ocu Kirilu koji nam je pomogao u prevođenju.
Pasi, Gospod, budi Bogom hranimi.
Rok već spadnos, ti s menja, maji strasti smo. Вечер, утро ли раннее, время на покаяние. Ты прости, свою душу спасти, мне по жизни задание.